Мой первый вопрос. Это ваш первый драматургический опыт?
Нет, не первый.
А что за вашими плечами стоит в этом плане?
За моими плечами стоит несколько совместных работ с Ириной Анисян. Более того, она и была, так сказать, зачинателем всей этой истории. Одна из наших совместных работ, пьеса «Какого черта», довольно успешно прогастролировала по Украине, по Израилю. В Лондоне ее показывали. Это совершенно не политическая пьеса, это комедия, в которой у нас замечательные актеры, кроме всего прочего. Главную женскую роль у нас играет Ада Николаевна Роговцева, а главную мужскую роль, точнее, черта, играет Виктор Анатольевич Шендерович. Это был наш первый эксперимент. Второй наш совместный опыт был, когда мы по просьбе лондонских друзей, моего соавтора, написали пьесу про Иду Рубинштейн. Премьера должна была быть в январе, но, к сожалению, наша героиня Наоми Соркин, актриса, которая должна была играть главную роль, сломала руку, поэтому это все перенеслось. После этого я написала в одиночестве пьесу «С днем рождения, Оскар», которая тоже имела актерскую читку в Москве. Ну, есть еще одна незаконченная, будем считать, что это четвертая.
Нателла, какие у вас личные, биографические ассоциации с Берлинской стеной? Откуда именно этот образ?
Ой, вы знаете, мне просто безумно повезло. Несколько месяцев назад у меня были гастроли в Германии и в Берлине. У меня есть песня, относительно новая песня, про женский бунт на улице Розенштрассе. Когда концерт закончился, вот в Берлине ко мне подошел человек, который мне сказал, что он хочет мне завтра показать Берлин. А надо сказать, что это было очень вовремя, потому что я была в Берлине, по-моему, 6-й или 7-й раз, при этом города я не видела. Удивительное мое везение заключалось в том, что этот человек, он не экскурсовод, а это достаточно известный кинематографист-документалист по имени Александр Смолянский, который снял фильм про Оскара Рабина, это не единственная его работа. И он мне показал такой Берлин, такую берлинскую стену, что, честно говоря, вот сколько это прошло времени с сентября, я до сих пор хожу под впечатлением. Таким образом, когда, ну, знаете, как, когда возникает какая-то идея в голове, она крутится, 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 и вдруг она упала на эту берлинскую стену, и все встало на свои места.
Кстати, о Берлине действительно я тоже вспоминал, когда читал вашу антиутопическую пьесу. Я вспоминал не только Орвелла, который, ну, просто прет из всех щелей, извините, и не только невозвращенца Александра Кабакова, но и прозу писателя, которого я довольно много прочел, и, кстати, даже прочел в микрофон, потому что его рассказы и некоторые его пьесы очень хорошо ложатся на голос, так сказать, они очень... родины. Это прозаик Игорь Шестков. У него уже довольно много вышло книг, а сейчас и в Киеве, и в Петербурге перед самым-самым карантином разразившимся вышли. И вот ваше произведение очень сильно перекликается. У него много Берлина в его текстах. А сами вы где встретили эти дни коронавирусные?
В Москве.
То есть можно сказать, что все написано по впечатлениям, глядя из окна, да?
Ну, в общем, где-то как-то да.
Но ведь я знаю, что последние годы вы очень много курсировали, как раз между Америкой, где проходит часть вашего действия, по крайней мере, голосовая часть, телефонная часть, и Москвой. Вы занимались проектами, связанными с холодной войной. Напомните нашим, пожалуйста, слушателям, о чем у вас там идет речь. Что это за исследование? Что это за книга, которой вы занимаетесь?
Это исследование о том, как американский конгресс, точнее законодательная ветвь власти, поддерживала правозащитное движение в Советском Союзе. Начала я это исследование периодом, ну, плотно с периода 50-х годов, потому что какие-то есть обращения в более ранние периоды. Первая часть книги уже закончена, она заканчивается 3 января 1975 года, когда уже была подписана поправка Джексона-Веника. А сейчас я сражаюсь с хельсинским периодом.
И такое впечатление, что ваша пьеса написана просто в самолете между двумя странами. Навеяло, нет?
Вообще навевает очень многое, потому что вот все время происходят какие-то такие параллели, причем из самых неожиданных мест. А вот недавно, когда прошла, уж не знаю, насколько эта информация правдива, о том, что в китайские лаборатории не допустили вузовские комиссии, я вот по свежим следам вспомнила о том, как после того, как образовалась Хельсинская комиссия Конгресса США, буквально через 2 недели они отправились в поездку, инспекционную такую поездку, по странам, подписавшим Хельсинские соглашения. И по странному стечению обстоятельств страны Варшавского договора им не дали визы. И что-то мне как-то это все вот напомнило. То есть возникает огромное количество параллелей всегда и во всем. Ну, надо сказать, что я когда начинала эти свои исследования, я от многих слышала, что это, мол, безумно скучно. Вот, но я там все время натыкаюсь на какие-то невероятные совершенно факты, которые просто, ну, знаете, они эстрадны. Они для рассказывания в аудитории под рюмку. Ну, так вот моя жизнь складывается, что все, что я не делаю, все взаимосвязано.
Называете ли вы вашу пьесу политической?
Я вот затрудняюсь сказать. Дело в том, что, например, моя соавторша, которая была одной из первых, кто ее прочитал, она пожала плечами и говорит, я не понимаю, что тут политического. А некоторые мои друзья из другого, так скажем, кластера, они сказали, что как раз она очень политическая, очень злободневная, не дай бог. Дело в том, что буквально пару недель назад, когда вот все это дело так завязалось, одна моя приятельница мне написала и говорит, слушай, а ты когда написала свою песню про чуму с последнего альбома? Я говорю, в июне 2019-го. Она говорит, с тобой ничего нельзя сделать, чтобы ты больше такого не писала? И как-то многие мои друзья сказали, что, мол, дескать, не дай бог, чтобы это сбылось. Но я тоже бы не хотела, на самом деле.
А какой у вас персональный взгляд? Вы оптимист или пессимист во всей этой ситуации? Что будет со всеми нами?
Ну, вы знаете, что вы от меня хотите то, о чем в нарушении карантина Господа Бога запрашивают некоторые, скажем так, очень специальные прихожане специальных храмов, например, в Москве. Вот, и, видимо, тоже ответы не получают. Понятно несколько вещей, что мы столкнулись с казусом, которого не было ни на нашей памяти, ни на памяти наших родителей, ни на памяти наших дедушек. Вот я недавно тут послушала, очень много читаю, поэтому глаза устают, послушала у Людмилы Улицкой «Чуму», где она вспоминает, это, видимо, конец 30-х годов, когда все это дело произошло. Понятно, что на сегодняшний день никто ничего себе не представляет. Другое дело, что какие-то действия, которые я наблюдаю в той же Москве или в других городах, у меня вызывают какую-то совершенно абсолютно негативную реакцию. Понимаете, я все время читаю какие-то статьи на тех языках, которые мне доступны. И я, например, вижу, что когда мы говорим о необходимости там, соблюдения социальной дистанции, речь идет не о карантине, с одной стороны. С другой стороны, я хорошо понимаю, вот мне недавно звонила моя приятельница из города Ванкувер, и говорит, вот ходили гулять вокруг озера. Я говорю, а нам это запрещено. Она говорит, ты не понимаешь. У нас, говорит, в Ванкувере, если муниципалитет сказал ходить по часовой стрелке и держать правую руку под углом там, 30 градусов, то у нас так и будут делать. А россияне же, говорит, так наплевательское отношение к закону, оно традиционно для всех, для нас. Это воспитано, если послушать Бориса Акунина, таким застарелым ордынством. То есть у меня, конечно, все время возникает шок. Вижу, между прочим, даже сама, когда выхожу, что воздух стал существенно чище. С одной стороны. С другой стороны, вот я когда езжу там по субботам на эфир на свой, я все время проезжаю большой метромост. И я вижу, как полыхают иллюминации Воробьёвы горы. И это все вот, короче говоря, ощущение очень такое тяжелое. Тут еще и общий фон неприятный, но и многие действия, в частности, московских властей, у меня вызывают возмущение.